Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наше исследование книги пророка Иеремии. И сегодня обращаемся к одному интересному аспекту этой книги. Вот мы уже в прошлый раз цитировали один отрывок, связанный с свидетельством о заключении грядущего Нового Завета между Богом и человеком. Я напомню его еще раз, он очень важен для понимания того аспекта, о котором будем сегодня говорить. «Я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе моем и в ярости моей великом негодовании, и возвращу их на место это и дам им безопасное житие. Они будут моим народом, и я буду им Богом, и дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им. И страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. И буду радоваться о них, благотворя им, и насажу их на земле сей твердо от всего сердца моего и от всей души моей». Вот начинается этот отрывок о грядущем заключении Вечного Завета с выражения «Я соберу их из всех стран, в которые изгнал их». Это не только об иудеях. Это свидетельство о всех избранниках Божьих, от всех избранных, о которых говорит Христос. Это и есть те потомки Авраама не по плоти, не по естеству, а по вере, как свидетельствует об этом апостол Павел, все верующие сыны Авраама. Потому что мысль Священного Писания, что плоть и кровь Царство Божье не наследуют, и в контексте Ветхого Завета, и уж тем более, в поучениях Нового Завета мы видим это свидетельство, что по наследству духовная жизнь не передается. Духовная жизнь передается вообще никак. Человек, один человек, другому человеку передать благодати, благословение духовной жизни не может. Бог рождает человека в духе. Бог дает человеку дух. И когда этот дух согревает сердце человека, тогда другой человек, духоносный, может как бы соучаствовать, может даже помочь родиться от слова проповеди этой духовной реальности в человека, как об этом говорит апостол Павел, может помочь сохраниться человеке этому дару духовной жизни, но сам передать этот дар он не может. Дух дышит где хочет, и хотя Дух Божий и восприемлет участие человека, но иногда это совершенно действует свободно, как мы видим, например, в истории с Корнилием Сотником, когда без содействия апостола Петра Корнилий получил благодать Святаго Духа. Или в истории того же Павла, который шел гнать христиан Дамаска, но получил благодать Святаго Духа, без участия кого-либо из апостолов он уже его получил, хотя и должен был и получить наставление в вере, и должен был принять крещение, но сама вот эта возрождающая, изменяющая сердце, преображающая жизнь человека благодать Святаго Духа дается только по воле Божьей и по вере ответной вере человек. И вот о том, что верующие люди, которые веру свою запечатлели тем, что получили дар Святого Духа, вот эти являются, по мысли Священного Писания, суть сынами Авраама. Это и есть его подлинный народ. И это и есть подлинный народ Божий, о чем свидетельствует Христос в беседе с самарянкой, говоря, что истинные поклонники будут поклоняться мне в духе и истине. И именно к этому служению призывает Христос всех людей. И возможность к этому служению Он открывает каждому человеку. Человеку нужно только поверить. И вот об этом состоянии, о том, что не плоть наследует Царство Божье, не плотские дети, не принадлежность к какому-то народу, не принадлежность к какой-то касте или какому-то социальному слою, а только свободная вера человека, запечатленная благодатью Святаго Духа, или по-другому, что не имеет никакой разницы, или благодать Святаго Духа, проявившаяся в том, что человек стал верующим, потому что воля Божья, воля человеческая совершенно равнозначно действует в человеке, то, что называется святыми отцами синергия, совместное дело Божьей воли и человеческой воли. Нам-то важно отметить сейчас, что Слово Божье пророчествует о том, что не только плотские наследники Авраама, и не столько плотские наследники Авраама, сколько духовные потомки Авраама и составят некогда народ Божий. И эти духовные потомки Авраама, то есть тоже верующие, как и он, тоже послушные Богу, как и он, те, про которых можно сказать, что праведник верою жив будет. Вот эти люди жили и живут не только в израильском народе, но и во всех иных народах по лицу земли. И вот этих самых людей, по свидетельству пророка Иеремии, Бог обещает собрать со всех краев земли и создать из них один народ. Вот об этом свидетельствует, в частности, например, пророк Осия. «И скажу не моему народу, ты мой народ, а он скажет, ты мой Бог». Это слово цитирует апостол Павел в послании к римлянам. Или пророк Исаия свидетельствует: «И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и пойдут к ней все народы». Надо понимать, что не так это бывает, что вот что один человек уверовал из какого-нибудь народа. Может быть, их и не очень много, но Слово Божье, говоря о народах, подразумевает, что на самом-то деле значительная часть народа и, несомненно, лучшая часть народа обращается сердцем к Богу и стремится на вот эту гору Господню, стремится в церковь, потому что это пророчество о церкви. Христос воздвигнет церковь, и к этой воздвигнутой церкви обратятся сердца народа, и в эту церковь потекут все народы. Они текли и в древние времена, и славянские народы, и германские народы, и персидские народы, и арабские народы. Сколько их обратилось к Богу, и эта ситуация не изменилась. И сейчас обращаются африканские народы, и американские народы, даже коренное население, оставшееся в Америке, и то обращается ко Христу. И обращается не один-два человека, обращается племенами, родами, некими общностями обращаются ко Христу. Мы видели, как проповедь о Христе и обращение народа происходило в XIX веке на примере жизнеописаний наших служителей, проповедников Слова Божьего, и на Иннокентия, например, Московского, или Германа Аляскинского, Николая Японского, Макария Алтайского, когда люди не по одному, не по два, но по три, сначала, может, и начинали с некоего малого количества, но в конце концов это становилось движением лавинообразным, так что некая полнота, пусть не весь, но некая полнота народная обращалась ко Христу. И вот об этом свидетельствует Слово Божье. Не о стопроцентном спасении народа. Этого не было даже с русским народом, с нашими предками во времена крещения Руси или даже во времена, про которые мы обычно говорим, Святая Русь. Но некая полнота, народ приносит, народ, данный народ приносит свой плод во Христе, лучшую какую-то часть своего народа, он отдает Богу на служение. И перед лицом Бога можно сказать, что народ этот обратился. Пройдет время, этот народ может отпасть, он может исчезнуть в силу разных исторических обстоятельств, в силу того, что он оказался неверен Богу. Но тем не менее, значительная часть этого народа обратилась к Богу, и этим запечатлела истинность Слова Божьего, что народ этот обратился. Но дальше каждый должен смотреть сам. Плоть и кровь не наследуют. Потомки алтайцев, обращенные на веру Христову Макарием Алтайским, сохранили связь с христианством. Могли и не сохранить, и некоторые не сохранили. Дальше больше длились десятилетия, и народ, особенно в годы безвременья советской власти, очень много было потеряно из некогда обратившегося народа алтайцев ко Христу. Но, тем не менее, это воля этих людей, а никак не нарушение Слова Божьего. Народ обратился, но что будут делать их потомки, зависит от них самих. Так и русский народ некогда обратился и принес плод во Христе, русскую духовность, русское православие и сонм русских святых в Церкви Божией, как был и сонм сирийских святых, или сонм египетских святых, итальянских святых, английских святых, британских святых. Народы приносили свой плод, но что будет дальше с потомками этих святых людей, с их родом в веках, зависит от их потомков. Слово Божие в данном случае не нарушается. И вот еще Исаия свидетельствует в известном пророчестве, про которое сказано, что «отрок мой, который трости надломлены не переломит, вот этот отрок будет поставлен в завет для народа и в свет для язычников». Исаия пророчествует об обращении народов, об обращении язычников. Или еще пророчество Исаии, тоже очень известное. «И будет в тот день корню Иисея, который станет как знамя для народов, обратятся язычники». Мысль всех этих свидетельств в том, чтобы показать сейчас нам, читающим Слово Божье, что Бог заботится и промышляет о всех народах, не только об израильском народе в истории, не только о русском народе сейчас, не только о православной церкви сейчас. Он промышляет и заботится о всем человечестве, о всех народах, когда-либо живших, живущих или еще имеющих жить на земле. Об израильском народе только особое промышление, и то только ради особых целей и особой миссии этого народа. Он должен быть способным встретить грядущего к нему Мессию. У него такая задача. И Бог так строит историческую судьбу этого народа, что, несмотря на все упрямство и сопротивление, он добивается поставленной цели. Этот народ встречает своего Мессию и распинает его. Как и сказано это в книгах, он исполнил свою миссию. И дальше этот же народ идет к язычникам, ибо и апостол Петр, проповедавший в Риме, и апостол Марк, проповедавший в Александрии, и апостол Павел, проповедавший по всему лицу земли, были иудеями. И они разнесли этот свет и это знамение для всех народов. И в этом была миссия израильского народа, и пусть даже почти против своей воли, но он исполнил то, что повелел ему Бог, и принял Христа, и ходил за ним, и слушал в него, и уверовал в него, и распял его, и встретил его воскресшим, и весть об этом воскресении разнес по всему лицу земли. Но в этом особая миссия израильского народа, а промышление Божье касается всех народов. И для всех народов Он – Бог. Знают они об этом, не знают они об этом. Он все равно их Бог. Если они получают какие-то милости, то милости, в кого бы они ни веровали, каким бы богам они ни поклонялись, какой бы мерзости содомской они ни служили, милости, получаемые этим народом, есть милости от одного источника блага и милости – от Бога. Потому что Он щедрит и любит всех людей, потому что все Его создания, все Его потенциальные дети, в том смысле, что каждого Он хочет усыновить, каждую девочку хочет удочерить, каждого мальчика усыновить. Он всех хочет собрать их под свои крылья, Он всех хочет их упокоить в Царстве Божьем. Хотят они этого или не хотят, это другой вопрос. Но призывает Он всех, и заботится Он о всех. И вот об этом тоже есть очень интересное свидетельство в Ветхом Завете. И мы встречали такие удивительные образы, почти загадочные, на страницах книги «Бытия». Мелхиседек, царь Салимский, священник Бога Вышнего, не принадлежащий, очевидно, Аврааму, но служащий Богу и настолько служащий высоко, что благословил самого Авраама. Валаам, пророк, имеющий нечистое, сребролюбивое сердце, тем не менее был почтен тем, что Бог открывался ему, беседовал с ним, открывал замыслы свои и волю свою. И не только в этом эпизоде известном, когда нужно было благословить израильский народ, но ведь и до этого он прожил жизнь и был известен среди народов, не знающих истинного Бога, живущих за пределом израильского народа. Но через Валаама Бог помогал и этим людям не лишиться некоторых своих милостей, не лишиться света, насколько способны люди эти вместить, что они бы способны были вместить этот свет. Или тесть Моисея Иоафор, священник земли Мадиамской, тоже ведь почтен Богом. И свою мудрость засвидетельствовал мудрым советом Моисею. И то, что он не отринут Богом, засвидетельствовал тем, что вкушал жертвенную пищу при храме Божьем, и в конце концов ушел вместе с израильским народом в землю обетованную, хотя он не принадлежал по плоти семени Авраама, а был совсем другой, но тем не менее по духу он был сыном Авраама, хотя этнически принадлежал к другому народу. Это только про тех, кому знаем уж самый праведный человек на земле Иов, который тоже не принадлежал израильскому народу, а жил в земле Эдом, но был так почтен Богом, удивительно, и так отмечен им, как никто даже из племени израильского народа. И только из этих вещей можем сделать вывод, что на самом деле очень много было рабов Божьих и за пределом израильского народа. Бог не оставлял своим промыслом и попечением. И вот об этом есть очень интересные свидетельства в книге пророка Иеремии как раз. В 35 главе пророк Иеремия повествует о неком племени рехавитов. Есть предположение, что это есть потомки того самого Иоафора, тестя Моисея. И вот в 35 главе Бог предлагает искусить рехавитов. Иеремия идет к ним и предлагает, заводит их в храм, некие помещения храмовые, не в само место, где совершается богослужение, жертвоприношение, а в некие другие помещения, заводит, наливает им вино и просит их во имя Господа выпить это вино, на что реховиты говорят, что невозможно это сделать, мы никогда этого не сделаем. Сказали они Иеремии: мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: не пейте вина ни вы, ни дети ваши вовеки. И мы не можем нарушить, говорят они, заповедь отца нашего, и пить вина не будем. И вот на что, на такую верность всего лишь заповеди человеческой, не заповеди Божьей, а заповеди человеческой, о такой ревности Бог свидетельствует. Смотри, они соблюдают заповедь Божью, а народ мой, они, смотри, говорит Иеремии Бог, это племя соблюдает заповедь человеческую, а народ мой не соблюдает заповеди Божьи. Как же можно жить такому народу? А дальше свидетельствует. А дому реховитов сказал Иеремия: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, за то, что вы послушались завещания Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам, за то, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, не отнимется у Ионадава, сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицом моим во вся дни. Очень интересное свидетельство. Получается, по свидетельству книги пророка Иеремии, что если некая общность, которая может составить некий народ, может так и остаться некой общностью, родом всего лишь, племенем, но если эта общность человеческая соглашается соблюдать некие заповеди и хранить верность своим традициям, просто традициям, просто некому слову, просто быть верным и соблюдать некие разумные повеления, то ради того, что этот народ соглашается хранить верность заветам своих предков, только за это промысел Божий устроит так, что среди этого рода, племени или народа всегда будет человек, молящийся Богу. И такой человек, чьи молитвы Бог захочет слушать. И когда захочет такой человек помолиться, Бог преклонится и услышит молитву этого человека о народе. Можно расширить это понимание, расширить в духе известной пятой заповеди. Если некая семья соглашается хранить заветы своего отца или своей матери, среди этой семьи всегда будет праведник. Может, не все, но всегда по воле Божьей будет праведник, который будет молиться, по крайней мере, за эту семью, ради добродетелей которых, ради усилия которого Бог будет миловать и от остальных членов семьи. Может быть, они и не так хорошо живут, но если вместе они согласились вот именно этот завет помнить и именно это слово отца или матери хранить, Бог так устроит жизнь этой семьи, что, по крайней мере, земные блага Он им даст. То есть дальше можно размышлять, каждый может построить собственную схему размышлений, но образец вот для того, как Бог строит свои отношения с некими человеческими общностями, дам вот в этом повествовании о реховитов, еще раз скажу, 35 глава книги пророка Иеремии. И не в этом ли секрет очень многих народных общностей, которые жили и продолжают жить достаточно мирно, не испытывая больших потрясений? И среди этого народа есть, ну пусть не в нашем смысле святые, но старцы, праведники, которых слушают представители этого народа, уважают их седины, соблюдают их заветы, и народ живет. И болезни его обходят стороной, и войны как-то не касаются их жизни. И про такие народы мы и в истории цивилизации, и с точки зрения этографии знаем, что такие народы есть, были на протяжении некоторых исторических этапов. Это есть некое правило, очень важное, очень характерное, показывающее как раз промыслительность любви и заботы Божьей в отношении каждого народа. И Бог хранит каждый народ настолько, насколько сам этот народ может хранить верность или Богу, который их призвал, или предкам. Но в любом случае народ, который начинает думать, что вот некое поколение, которое начинает думать, что нет ни Бога, ни традиций, ни предков, как будто только с них началась история и с них началась жизнь, этот народ обрекает себя на то, что никогда вроде их не будет ни праведника, ни молитвенника, ни трезвого мудрого слова, а стало быть и никакой надежды. Вот некий замысел зла в этом мире и состоит в том, чтобы появилось такое человечество, отрубившее себя от традиций, от всяких традиций, от всяких норм и правил, чтобы появилось человечество, совершенно оторванное от всего, потому что тогда это человечество становится обезбоженным. Оно само себя лишило всяких живительных связей с промыслом и благодатью Божьей. Остается буквально на попрание силам зла. Далее пророк Иеремия продолжает эту тему о том, что многие народы и племена, знаемые и незнаемые, тем не менее охраняются и соблюдаются промыслительным действием Божьим. Он свидетельствует в своих словах об окружающих Израиль иных народов, об Мааве, о Амоне, о Эламе, Египте и других народах. Каждый может это прочитать в книге пророка Иеремии. Я ж в завершении приведу только маленькое слово, как Иеремия описывает гнев Божий на народ моавитский. Гнев этот вынужден, потому что гордыня Моава стала чрезмерной. Высокомерие и надменность и кичливость его превзошли все пределы. И поэтому Бог со слезами идет сокрушить гордыню Моавита. И вот как об этом повествует Иеремия. «Сердце мое стонет о Мааве, как свирель, а жители Херкареса стонет сердце мое, как свирель, ибо богатства им приобретенные погибли, у каждого голова голая, у каждого борода маленькая, у всех на руках царапины, на чреслах вретищ, на всех кровлях Маава и на улицах его общий плач. Горе тебе, Маав, погиб народ Хамаса, сыновья твои взяты в плен, дочери твои в пленение, но в последние дни возвращу плен Маава, говорит Господь». Вот с одной стороны, пророк свидетельствует, что народ этот грешен и горд, но о том, что сокрушается гордыня этого народа, пророк и Бог вместе с ним плачет, потому что он не хочет смерти грешного, хотел бы обращения, но гордыня делает невозможным обращение человека. И смиряется народ в этих скорбях. С плачем говорит пророк о гневе Божьем на народ моавитский. Но и даже тогда, когда видит сокрушение этого народа, он говорит, тем не менее, этот народ не забыт перед очами Божьими. И он знает этот народ, Бог знает этот народ. И вернется этот народ из плена, то есть остаток Моава обретет веру в Бога, обретет дорогу в церковь и найдет свой путь, как некое приношение моавитского народа будет привнесено в Нагору Бога Всевышнего, войдет в церковь. Вот такое отношение ко всем народам. С одной стороны, как бы не возмущалось наше сердце нечестью некоторых народов, национальностей, этнических некоторых общностей, мы можем возмущаться, если видим гордыню и то, что люди попирают заповеди Божьи человеческие. Но не может сердце человека, познавшего Бога, радоваться тому, когда тот или иной народ переживает скорбь. Неважно, японский этот народ, американский, восточный народ или северный народ, любимый нам или нелюбимый, не может сердце христианское радоваться тому, что Бог посетил гневом своим тот или иной народ. Со слезами, с плачем, с трепетом нужно об этом говорить. Но и говоря даже об этом, и свидетельствуя об этом, никогда не надо забывать, что среди каждого народа есть люди, угодные Богу. И есть начаток этого народа, который видит Бог. И понимать надо, никогда не забывая, что все люди есть разорванное, растерянное, потерявшееся человечество. И всех нас ищет Бог, чтобы соединить нас всех в Своей Церкви. На этом я заканчиваю нашу беседу. До свидания, храни вас всех, Господь.